Страница 21. Беседа Рэбе, посвященная недельной главе Цав. Алеф. Ин гантикер седра вердрецелт вегнтам седемдин фун хавитый коэн годль. В нашей недельной главе рассказывается, в частности, вы будете смеяться опять о жертвоприношениях, рассказывается относительно такой специфической минхи мучного дара, который назывался хавитый коэн годль. Ну, хавит, такой вид приношения, от коэн годля. Азъедн тог томит ежедневно. Дарфмен, дардер коэн годля, брэнгенами бейсами мэмэйней, коэн годль должен был из собственного имущества, обязательно, что принципиально дальше, из его дома, то есть из собственного имущества, приносить акорбан минха, мучное приношение, махциса бабойкер, махциса бээров, половинку утром, половинку вечером. Это было такое специальное приношение у коаним. Вообще взаимоотношения с мучными приношениями были специальные, как вы помните, наверное, из предыдущей главы еще. Вот было отдельное приношение коэн годля, в котором он был отличен от других коаним. Виндердин ой мейс коэн годль, он лой мину ахер тахтов. И вот мудрецы задаются вопросом. Поскольку это жертвоприношение оно должно было быть томит, то есть ежедневным, как следовало поступить сообразно божественной воле в том случае, если коэн годль умер, а другого коэн годля еще не назначили вместо него. Из фаран дем аплукса становим, и есть спор мудрецов Мишны по этому поводу, Мишен Ми Гойса Крейва, то есть нет спора по поводу того, надо было приносить минху или не надо. То есть институт этого приношения, он, поскольку обозначен как постоянный томит, то, следовательно, он и должен быть постоянным, примерно как жертва томит. То есть вот, чтобы там какая погода ни была, все равно эту минху необходимо приносить. Но вот если эта минха в обычной ситуации приносилась из имущества коэн годля, то что же делать, когда коэн годля вот по техническим причинам вообще нет, физически нет? Так вот, есть таноим, которые полагают, что Мишель Мигойса Крейва, от чьего имени должно было приноситься, а из чего имущества, вернее, оно должно было приноситься, деминхас коэн годль. Раби Шимон зогт, первое мнение, Раби Шимон. Аз Мишель Цибур. Это приношение, Раби Шимон полагает, что это приношение должно было приноситься из общественных денег, на общественный счет, короче говоря. Мебрейнт в имэс мимомен цибор, то же самое, только найдешь. Ун Раби Игуда галт, а Раби Игуда придерживается мнения, аз мишель йоршим, что эта минха приносится из имущества наследников. Дьёршим вон коэн годлим амбрэнгдин корбан минха. Бизмес Мимана, Анандр Коэн Годль. То есть наследники Коэн Годля продолжают приносить эту минху до тех пор, пока не назначат нового Коэн Годля. Ин Гемора Верт Гебрахта Брайса. И в Геморе приводится Брайса. То есть, ну, уже сталкивались с этим понятием. Я не думаю, что изучение бесед Рэбе это такое годное место для исследования того, что такое Мишна, что такое Брайса. В общем случае, в общем порядке, это мишнаического возраста текст, который не был кодифицирован Раби Игуда Аноси, то есть вот такой вот внешний, Брайса, а слово бар вовне, в частности, внешний сторонний текст, который относится к ряду законодательных решений, принятых во времена Мишны, но не был включен Раби Игуда Аноси в кодекс Мишны, что уже о многом говорит. То есть это авторитетный текст, но он занимается какими-то частностями Гемора постоянно в качестве иллюстрации или пояснительных текстов к Мишне приводит различные брайтот, которые позволяют нам увидеть в Мишне какие-нибудь кажущиеся противоречия и, следовательно, разрешить их. Или дополняют Мишну как бы тем, что для нас там не очевидно, сообщают нам о каких-нибудь законодательных прецедентах и тому подобных вещах. Так вот, и в этом случае Гемора приводит Брайсу, Восизмивайр, там Махлойкис Раби Игуда, значит, которая проясняет для нас смысл, собственно, вот этого расхождения, то есть на чем же мудрецы все-таки не поладили, скажем. Раби Игуда дашнадым посыг ве акоэна машиях тахтов мибонов ясе эйсох. Раби Игуда толкует стих из нашей недельной главы. Акоэн маши, акоэн помазанник вместо него из сыновей его сделает, значит, будет делать ее. Ее это вот это вот приношение. Как он понимает этот стих? Деохи Машма, это означает, а коина Машиах кшемейс, коина Машиах, когда он умрет, тахтов эход мибонов яасе исо, вместо него один из его сыновей будет делать ее. Он Раби Шимон лэнд, а Раби Шимон, я не знаю, насколько это понятно со слуха, но если вы глазами посмотрите на этот стих, его пару раз прочитаете, то станет понятно, что здесь такой порядок слов не очень тривиальный. И из этого порядка слов Раби Игуда учит, что вот сыновья, они продолжают выполнять обязанности Коэн Годоля в отношении этой Минхи в продолжении, даже если он умер. Раби Шимон лернт аройс фун посук, а Раби Шимон опирается в своем толковании. Раби Шимон, напомню, считает, что эту минху приносили дальше из общественных денег. Опирается на стих, тот же самый стих, только на то, что в нем сказано, хукас эйлом, уставом вечным. На другую часть этого стиха, да? Уставом вечным. Что значит уставом вечным? Мишель Эйлом, Мишель Цибур Митрума Залишка. Вот это вот, этот оборот, ну, собственно, наверное, уже каждый из слушателей встречался в своей практике изучения Торы, встречался с тем, что слово Эйлом, оно обладает массой значений, в зависимости от контекста, достаточно различных. Ойлом как мир, ойлом как вечность, ойлом как община, ойлом как общественность вообще. Общественность в смысле, ну, там, человечество, предположим. И вот в данном случае, с одной стороны, хукасейлом, вроде везде вот этот оборот хукасейлом, уставом вечным, он означает, ну, примерно одно и то же, что данное правило, какой-то порядок, регламент, обязанность, она выполняется на протяжении всех поколений неизменным образом. То есть, это вечный устав для всех поколений евреев. Раби Шимон же здесь толкует этот оборот, понимая слово «ойлом» как указание на общину. То есть, это «хукас илом», это устав, который лежит на общине. Поэтому, если Коэн Годоль неожиданно вот, исчез, физически умер, то тогда кто занимается выполнением его обязанностей, там, дублированием его обязанностей? Занимается община, то есть, приносится это приношение из то, что называется «трумас алишка», возношение... который, ну, вот из-за определенной такой специальной службы, которая при храме существовала, в которой конденсировали средства, необходимые на решение разных там внутрихрамовых вопросов. Отлично. Я подумал, может, нам прочитать отрывок из Кумыша на этот счет, но что-то сейчас пока настроения нет. Если это остро потребуется, тогда прочитаем, потому что... Ну, или давайте, по крайней мере, часть этого сюжета... Это, кстати, сегодняшний день, между прочим, прямо-таки с самого его начала, где говорится, в частности, «Вейдабер авайн мойшел леймер», говорил Бог Мойша следующим образом. «Зе корбан аарон увонов, ашер якриву лашем, баейм гимушах эйсей». Это приношение Аарона и сыновей его, в смысле следующих за ним, естественно, которые будут приносить Богу в день помазания Его. Осирис Эйфо Сойлос Минхота Мидми Махци Субабекер Махци Субаэров. Десятую часть эйфы пшеничной муки, постоянной минхой, половинку утром, половинку вечером. Это, вот, собственно говоря, тот стих, который, ну, собственно, заявляет данную обязанность. Раши поясняет, это приношение Аарона и его сыновей. «Авги диэтис макриви насири заифоба ем шехен мисханхин лавей». Любой коэн приносит подобное приношение, когда единожды в своей жизни, в тот день, когда он, помните, там хинух, обсуждали мы с вами хинух кааним, вот такое введение в должность кааним. Мы обсуждали это большей частью в связи с милуим, вот этим процессом, таким большим обрядом, ритуалом, больше чем недельным, ритуалом посвящения первых коаним, включая Аарона первосвященника, в священство. А ну, на самом деле каждый коэн, он переживал такую, ну, инициацию такую, вот, он вводился, вступал в службу как коэн на определенном этапе своей жизни. И в этот день он должен был принести подобную минху. Это происходило только единожды в жизни для каждого коэна. А вол коэн годль бехол йоим, продолжаем Раши. А вол коэн годль бехол йоим. А, я забыл, по-моему, сказать, это глава Вов, начиная с пасука Юдбейс. Сейчас мы в пасуке Юдгимал. Но коэн годль приносил такую минху каждый день. Шенеймар, как написано, минха стомит геймер, ве акоина машеха тахтов мибунов геймер, хок и лом. Минха постоянная, и дальше. А коэн машех, вместо него и сыновей его, и так далее, уставом вечным. Значит, следующие стихи. Дальше стихи поясняют, каким образом эта минха приносилась, то есть к какому виду приношения она относилась. Мучные приношения мы с вами в прошлой главе даже немножечко пролистали, там увидели, что есть масса вариаций. «Алмахавас башемен таасе мурбехес тевено туфиней минхо питим такри вреях нихеях лаашем». На сковороду, вот сковороду, я не знаю, можно ли ее называть, но вот Раши выше объяснял, что это такой храмовый сосуд, в котором готовилась минха, с низкими бортиками, ну, в общем, по существу сковорода, в современном языке сковорода таки. Так вот, в масле на этой самой махават, она должна быть мурбехес, мурбехес, Раша объясняет, халута берой тихен кол цорку, то есть вот она в кипящем, ну, как, кажется, это называется фритюр, в масле вот она должна быть так выварена, принесет ее туфиней минхо, туфиней, Раши объясняет, афую афи из гарбей, то есть она должна быть многократно выпечена. Что это означает? Ахар халитоса ойфе бетанур выхойзру митагну бы махавас. То есть там такой сложный процесс, насколько я понимаю, должен был происходить. То есть после ее замачивания, проваривания, после ее фритюрирования, в масле она должна была выпекаться, потом он ее возвращал обратно в масло. То есть вот она переживала несколько таких вот процессов приготовления. Минхас питим, миламич это уна псисо. И она должна была дальше крошиться, измельчаться. Да? Ве акоина машех тахтов, дальше наш замечательный стих. Ве акоина машех тахтов мибонов яасе исо хок илом лашем колил доктор. А коэн Машиах вместо него, из сыновей его. То есть, вроде как, с точки зрения простого смысла, речь идет не о том, что сыновья должны что-то после него там делать, коэн Машиаха, а что коэн Машиах, который встанет потом из его сыновей, то есть, ну, который его заместит. Так вот, коэн Машиах из сыновей, коэн Машиах вместо него, запятая, из сыновей его сделает ее уставом вечным Богу, она будет сжигаема полностью. А Машех Тахтов Мибунов, а Машех Мибунов Тахтов. Раши даже вынужден пояснить, почему вот этот вот странный рассортировать слова в новом порядке, чтобы стало понятно. А Машех Тахтов Мибунов, помазанник вместо него и сыновей его, помазанник из сыновей его вместо него, следует понимать с точки зрения простого смысла. А зачем же сказано помазанник вместо него, запятая, там специальный снахта стоит, разделитель в стихе стоит и интонационный, из сыновей его, а для того, чтобы можно было сделать толкование, полагает Раби Игуда. Наверное, так. Колил Токтору, она должна быть целиком сожжена, эйник мезас ли ее шерегонный холин, эла куда калил вихан кол минхас коин шерлены довы колил тиге. Раши поясняет, ну, другие виды мноход, как мы знаем уже из предыдущей беседы, из предыдущего изучения, от них отделялась определенная часть, кмитца, щепоть, которая сжигалась на жертвеннике, а остальная часть минхи зачастую съедалась хозяевами, там, теми, кто приносил эту минху. Так вот, данная минха, она сжигалась совершенно целиком, ничего от нее не отходило в пользу хозяина, то есть коэн годль в нашем случае, ну или каним. И это актуально для всех доброхотных пожертвований кааним. Они все сжигались целиком. «Вехол минхас коин калил сие лой суэхэль». Как Писание, собственно, и продолжает. «И всякая минха коина, она должна быть целиком сжигаема, лой сахэль колил кулошу вэлэгавэ». В каком плане она должна быть? Вот этот термин «колил» проясняет Раши. Она должна быть целиком посвящаема Всевышнему. То есть, проще говоря, «колил» от слова «коль». И продолжаем в беседе. Левый столбик, второй абзац сверху. «Фундам лошна мишна, мишен ми гой сакрейво, из чьего имущества она должна была быть приносима». В смысле, это минха. И подобным образом, из того, как рассуждают оба мудреца Мишны, приведенные нами Раби Шимон, Раби Игуда, in their rate, в своих репликах. Из Машма следует, что обязанность принесения этой минхи с точки зрения письменной Торы, венлой мину ахар тахтов, когда еще другого коэн годеля не назначили вместо предыдущего. Из нит абазундер андер хиюв, это не отдельная обязанность фунакровы сахавитин алидей акоэн годеля ацмей, по отношению к принесению данной минхи самим коэн годелем. Доз есть. Аз дитейра год михадыш гивен, то есть, что Тора совершает хидуш, заявляя «Ноха хива кровосховитина венмес коэн годен». То есть, не то, что Тора, неправильно интенсионно сказал, не то, что Тора заявляет какую-то новую обязанность. Мол, на коэн годле лежит обязанность приносить минху вот такого-то вида, с таким-то образом изготовленную, постоянно и так далее. Но если он умер, тогда вступает в силу другая обязанность. И вот эта другая обязанность нами, мол, обсуждается. Нет. Речь идет о том, «Нордосы захэмшэх индем дин зэлбэн сугэм индем зэлбэн суг хива акрова». Это развитие того же самой, той же самой обязанности принесения минхас хавитин, «Видер коин годли алдейн из макрив», что и сам коин годли приносит. То есть, это, ну, на самом деле, мы это уже высказали выше. На первый взгляд, это совершенно с очевидностью следует из языка Мишны и из реплик действительно мудрецов, которые это обсуждают, что здесь речь идет не о новой какой-то отдельной обязанности, а о том, как эта обязанность, как та же самая обязанность должна выполняться в этот период пересменка. Период, когда вот, некому вроде как приносить, а она все равно должна выполняться. «Алпи зе ешлоймер, аз диплуксин дрожа заксувим». Отсюда мы можем сказать, что спор по поводу толкования этих стихов из фарбун, вернее, на самом деле, толкование этих стихов, значит, толкование этих стихов, там толковался один и тот же стих. «Вов тес вов», 15 стих. Из вот этого отрывочка. Мы с вами сейчас в Хумаше проговорили весь этот отрывок. На самом деле он оказался небольшим. Я решил, что есть толк его проговорить целиком. То есть весь раздел вот этого приношения мы с вами проговорили. Вот 15 стих, предпоследний, по-моему, да, там из этого отрывка он и толкуется обоими мудрецами. Так вот, расхождение в толковании этого стиха из фарбунда митаплукса интойхна аккорбан фун хавит и коин годль связано с, это я не знаю, как можно считать, что это предположение Рэбе или утверждение Рэбе, неважно в данном случае для нас, с расхождением, может, очевидно или действительно, связано с расхождением в понимании содержание вот этого приношения хавит и коин годль, эйх вендер коин годль алейн из зэй макрив, также в том случае, если сам коин их приносит. Еще раз эта мысль, поскольку она, по-моему, прозвучала кривовато. То есть, поскольку обсуждается здесь, несмотря на то, что формально обсуждается здесь вопрос пересменка, когда коин годль умер, а другого не назначили, как приносится эта минха в этой ситуации. Несмотря на это, поскольку принесение минхи в этот период является прямым продолжением того, как она приносилась самим коэн годелем, предположимо, по меньшей мере, что расхождение между мудрецами по поводу того, как она должна приноситься в данных условиях, связано с расхождением между теми же мудрецами в понимании, ну, природы, существа, содержания этого приношения, когда оно приносится нормальным образом, то есть коэн годолем в обычной ситуации. Пункт бейс. Бенегедем гедр фун хавит и коэн годль, относительно рамок хавит и коэн годль, вот этих самых, все больше не переводим, да, вот этого приношения, этого мучного приношения коэн годль, называется хавит и коэн годль. Афаль пиазы кумимамейны, несмотря на то, что они приносятся из его именно имущества, это принципиально, он дозгей зейра корбан, и это приношение называется его приношением, хавит и коэн годль называется, да. Кенмен клерн, мы можем сказать, прояснить, цизей зайнен гансен гедрфу на корбан йохит, одерзей зайнен кейн корбан цибр. Мы, нам следует прояснить, все-таки, какой же статус имеет это приношение. Мы с вами, занимаясь жертвоприношениями, это упоминали, но, по-моему, ясно, эта мысль не проговаривали ни разу. Все жертвоприношения по существу можно разделить на корбан из цибур, жертвоприношения, которые приносятся от лица общины в связи с какими-то общинными нуждами, либо совсем общими общинными нуждами, вроде постоянных жертв, которые приносятся от имени всего еврейского народа, вот с совершенной регулярностью, с совершенной непрерывностью, без перерыва. То есть никакого перекура тут не происходит. Йом-Кипур, Рош-Хашана, Швуис, Сука, Суббота, будни, это абсолютно не играет роли. Все равно приносится постоянная жертва с утра, постоянная жертва вечером. Это же, и у этой жертвы хозяин весь еврейский народ, скажем. Да? То есть она приносится вот в лица всего еврейского народа. Либо индивидуальные жертвы, которые приносятся от лица конкретных людей. Так вот, в данном случае, несмотря на то, что эта жертва, она называется хавит и коэн годль, вот, вроде как связана с коэн годлем неразрывно, более того, что принципиально, это на его деньги, в общем, решается этот вопрос. То есть это из его средств приносится данная жертва. Несмотря на это, есть основания поразбираться. Данная жертва, она является персональной, то есть это вот личное приношение коэн годля в качестве одного из евреев, скажем. Или это общественная жертва, или эта жертва имеет, носит характер общественный. В Ешле имя раз, доза свободна митами акорбан. И надо сказать, что это связано с внутренним смыслом данного приношения. Позволю себе подсказать на всякий случай, что вот статус этого приношения, как индивидуального или общественного, он, естественно, напрямую связан с тем, кто должен приносить эту жертву, в том случае, если коэн годль умер, другой коэн вместо него не появился пока что. Ну, наверное, это самое очевидное, да? То есть, если это общественное жертвоприношение, то тогда община приносит, по мнению Раби Шимона. А если это приношение частное, то есть, это его личное дело, то ну, тогда наследники продолжают приносить. Вот как-то так к этому дело идет. «Дерхинух из Масбер», «Хинух Митцва», такая книга, объясняет, «Мишорши» объясняет по этому поводу, «Мишорши Амитцва, Левижа, Акоин, Годли, Уш, Алиях, Бейни, Срон, Лавим, Шубашумай». Данный вопрос относится к разговору о корнях заповедей. Поскольку Коин Годли, первосвященник, является посланником, который направляется, который, то есть это посланник еврейского народа во взаимоотношениях еврейского народа со Всевышним. Клоймер, кигуа носит фила и лов баадом, то есть коэн годль, он возносит молитву к Творцу за всех евреев, валидей тфилоисов, майса карбоносов, и благодаря его молитвам и тому, как он приносит жертвы, мискаприм гэм, искупаются кто? Весь еврейский народ. Велахен рау и лаиш казе, ли если и корбан ми юхат томит, поэтому данному человеку подобает иметь какое-то вот такое вот особое жертвоприношение постоянное, к мой тмиде ацибр, подобное постоянным приношениям общественным, велиман зойс и лулой велахем, и это приношение, оно будет на пользу и ему, и им. То есть, Коэн Годль, будучи, переведем это на более понятный язык, наверное, Коэн Годль, будучи совершенно, будучи, с одной стороны, ну да, это один из евреев, но совершенно общественной личностью, то есть вот при таким вот совершенно особым человеком, у которого, кстати говоря, такой-то уж прямо личной жизни практически и нет, ну, наверное, можно подумать, можно сравнить его существование в каком-то смысле с существованием Моше Рабейну, вот в плане его выделенности как посланника, который стоит между мной и между вами. От лица Всевышнего такая реплика в Торе звучит. Вот примерно Коэн Годль примерно так же. То есть он совершенно особый человек, который личностно, он, ну, как, он меньше, чем его должность, да, в соответствии с известным высказыванием. То есть он общественная личность, и поэтому, с точки зрения Хинух Мицва, поэтому его жертвоприношение, вот это вот особое, оно скорее общественное жертвоприношение. Это вот нужно такое приношение, которое будет на пользу ему, в том смысле, в котором он искупает весь еврейский народ и вот занимается общественными нуждами. И оно подобно, Хинух Мицва прямо так говорит, оно подобно постоянному жертвоприношению общественному. Лойд разбора кумтей, в соответствии с этим, с таким объяснением, с таким подходом, с таким пониманием получается. Азминха захабитин томит фон Коэн Годль из Бешвиль Капор за Цибор. Получается, что и вот эта вот минха, она направлена на искупление общины. То есть это общественное жертвоприношение Алдерах Витмид и Цибор. Подобно общественным жертвоприношениям, вот общественным Тмидин. Тмидин. Встречали этот термин, да, тмидин и мусофин. Тмидин, а слово тамид постоянное, постоянный, то есть это те жертвы, которые приносятся согласно определенному регламенту постоянно. На самом деле они могут называться постоянным, как отмечает Раши, кстати, недавно достаточно отмечал, может называться не только постоянство, в смысле вот, то, что происходит непрерывно, непрерывное постоянство, а может подразумеваться этим словом регулярность, скажем, раз в день или два раза в день, а может быть, раз в неделю, а может быть, раз в месяц. Но если это постоянно, то это, если происходит каждый месяц, то это все равно будет называться томид. Так вот, есть жертвы, которые тмидин, а есть мусофин, есть жертвы, которые дополнительны по отношению к постоянно приносящимся жертвам. Так вот, это приношение первосвященника с точки зрения данной позиции, оно совершенно подобно, скажем, постоянно приносящимся ойлис, которые, собственно, и называются по умолчанию тмидин, тмидия цибур. У вифрат азме из макрив дихавит и коин годль цузам митн корбан томит. А в частности, это напрашивается, такая позиция напрашивается, если принять в расчет, что Коэн Годль приносит эти свои хавиты, хавиты Коэн Годль, вместе с Корбан Цибур, вместе с общественными жертвоприношениями. Рэбе отсылает к Рамбаму в законах Тмидин Мусофин, 3 глава 18 Аллаха, где говорится: «Хавиты Коэн Годль, митсва сасейла акивен бехол ейм, хавиты Коэн Годль, позитивная заповедь, приносить их ежедневно». Мехцо бабойкер им томит шельшахар, половинку утром вместе с постоянной жертвой утренней, вот это и есть эти постоянные жертвы, барашек с утра, барашек вечера, в предвечернюю пору, с утренним томидом, у мехцо бенарбоем, а половинку в предвечернюю пору им томит шель бенарбоем, вместе с постоянной жертвой предвечерней, то есть вот так прямо связывает таким образом, вроде Аллаха, связывает неразрывно между собой вот эти два института, как бы. Постоянные общественные жертвы и Хавит и Коэн Годль. Обер машма умуван, камал и хама лернен, но понятно, что многие учат аздер корбан из фарбунден блейзмитн Коэн Годль ацмей. Алсьохид, что многие, ну, то есть, но на самом деле при этом, разумеется, такая точка зрения, она не может быть единственной, ну, по причинам очевидной, которые мы назвали выше, потому что это приношение называется в конечном итоге даром Коэн Годля и приносится из его средств и так далее, но слишком многое указывает на то, что это все-таки какая-то такая его личная нужда больше, чем общественная, во всяком случае. Поэтому многие учат, что это жертвоприношение, оно связано только с Коэн Годлем самим, в качестве персоналии, то есть, ну, вот, в качестве частного лица, скажем. Виесес фанштандик функаун вихамы фундитомим. Как это понятно из множества, то есть, много можно привести аргументов, воздами фаршитами амитезайн мазбер, которые излагают комментаторы смыслов заповедей. Ледугма, в скобочках Рэба приводят аргументы. Ледугма дэр абарбанель. Раби Исаак абарбанель брэн камэ вэхама приводит множество аргументов. Умнихэм среди них. Кедэлэ ахнэс лифней ашэм бэанова увэсимон и далус ке они вэвьейн аницав лифней адэйн колгоорец. О, как интересно. То есть, проясняя, ну, кивьёхал в кавычках, смысл этой заповеди. Понятно, что разговор о смыслах заповедей вообще такой разговор, нуждающийся в прояснении того, что нужно понимать в этом, в данном случае, или вообще под смыслами заповедей, поскольку заповеди, они в априори иррациональны в своем источнике. Говорить об их смыслах в универсальном ключе, ну, наверное, странно. Тем не менее, Всевышний дал нам возможность понимать какие-то вещи, связанные с заповедью. То есть, вывел заповеди, в том числе в область понимания. И на этом уровне у каждой заповеди есть, в том числе, кстати говоря, и у тех заповедей, которые принято считать иррациональными, есть определенный там. Только у рациональной заповеди он скрыт, а у заповедей, у многих заповедей он все-таки в какой-то мере раскрыт. И вот Раби Исаак абарбанель, он приводит смыслы Хавита и Коэн Годеля, то есть смыслы того, зачем же Коэн Годель приносит эти самые свои хавиты. Вот первые смыслы, которые Рэбе считает нужным привести, хоть и в скобочках, для того, чтобы входить пред Всевышним в скромности со знаками нищенства, как они и вейн, это и то, и другое нищий, не знаю, не нахожу я в русском сейчас, мне не сообразить, какие должны быть синонимы. Как нищий и бедствующий, что-нибудь в этом духе. Как нищий и бедствующий, стоящий пред господином всей земли. То есть, зачем Коэн Годель, мол, то есть, вот такой оттенок значения у этого приношения. Зачем Коэн Годель приносит мучное приношение? А, помните, в прошлой главе мы с вами, ну, те, кто учит Хумаш, они наверняка с этим встречались. По-моему, в Сихе мы тоже обсуждали этот вопрос, что вот приношение мучное, оно совершается именно человеком неимущим. Скажем, когда речь идет о жертвоприношении Ойла в Йойрет, которое упоминалось в прошлой недельной главе, жертвоприношение за грех, которое может быть разных категорий. То есть, богатый приносит одно, в одном объеме его, там, тот, кто победнее, в другом, а тот, кто совсем бедный, в третьем. Так вот, самое бедное из бедных приношение, это мучное. И вот Коэн Годель, он приносит приношение мучное ежедневно для того, чтобы он, представая перед Всевышним, он вот как бы обладал этими знаками нищенства. Широт, следующий момент. Широтца ашем бихол еим и ее кровью лифонов корбан йохит вы корбан цибор худу. Потому что хочет Всевышний, чтобы каждый день приносились перед ним и частное жертвоприношение, и общественное жертвоприношение, дерех клол в дерех прот худу, в частном порядке, в общем порядке и в частном порядке, и так далее. Ну, тут на самом деле надо бы поразбираться. Кстати говоря, в сносочке Рэбе говорит, что это таматес, то есть это девятый. Мы тут, видите, два в скобочках привели, два таама для этой заповеди, на самом деле, второй, он девятый. То есть, там, очевидно, масса различных прояснений того, что же это приношение выражает, что оно означает, скажем. Ну, вот тут по-разному можно, конечно, понять, надо разбираться в этом. Но, на первый взгляд, смысл такой, что Всевышний установил это приношение именно-таки, чтобы оно было индивидуальным приношением для того, чтобы каждый день было и общественное приношение, и индивидуальное. Ну, понятно, общественные приношения, мы с вами сказали, вот этот митин, которые ежедневно приносились, вне зависимости от прогноза погоды, там, текущего положения вещей, война, война войной, а от митин по расписанию. Так вот, они приносились ежедневно, это понятно, общественные жертвоприношения каждый день ясно. А предположим, никому не потребовалось никакого личного приношения в какой-то из дней. Не возникло нужды ни у кого. Никто греха никто не совершил, или там искупать свой грех никто не собрался, никто ничего не обетовал и так далее. Как же так? Вот Всевышний хочет, чтобы ежедневно приносилось в обязательном порядке и частное приношение. И этим частным приношением должно стать, с точки зрения данной позиции, приношение Коэн Годля. Понятно, что с точки зрения такого подхода, приношение Коэн Годля вот, программно, индивидуальное жертвоприношение не может быть, не может рассматриваться как иное. Но это всего лишь один из таамим. Скобка закончилась. Подытожим то, что мы сказали выше, в двух словах. То есть, можно рассматривать, Хинух Митцва рассматривает приношение Коэн Годли как общественное жертвоприношение, но при этом есть позиции, разумеется, Рэбе так это озаглавливает. Разумеется, есть позиции, которые рассматривают это приношение как частное. В Алпе заешлуем, и в соответствии с этим надо сказать, а с диплукса анал, что расхождение, о котором мы говорим, исходное расхождение, которое мы обсуждали выше, веген коин годли шемейс, он лой мину ахер тахтов, мишлми гойса крейва, то есть коин годли, если умер, а другого еще не назначили, от чьего же лица, вернее, от чьего же лица неправильно, на чьи средства приносилось, продолжало приноситься данное приношение. И стол, и индицвей, и суги, там оно зависит от того, от понимания того, как вообще относиться к приношению Коэн Годля, в том числе, когда он жив. Эйменем тон, если мы принимаем аздер корбен фун Коэн Годля из алдерах виа корбен цибр, что приношение Коэн Годля, оно подобно общественному жертвоприношению, «Дарфа искумен, а звен знитокен коин годль субрэнгенным корбан». Тогда должно как получаться, если нет коин годля, который из своих бы средств приносил, как положено, приносил это общественное жертвоприношение. «Дарфа гибрахт верн фундам цибур ацмейми момена цибур». Тогда он должно, разумеется, приноситься на средства самой общины, от лица, которое оно приносит, общественное приношение. Почему общественное приносится? От лица общины. И во благо общины, для нужд общины, для решения каких-то проблем общины и так далее, как Хинух Митцва нам проговорил это выше. Ну, следовательно, если нет Коэн Годля, которого почему-то, кстати, это еще надо понять, а почему же тогда Всевышний на него взвалил эту обязанность и велел именно ему отдуваться за всех. Ну вот, когда нет Коэн Годли, который бы отдувался за всех, тогда, естественно, община берет на себя этот вопрос. Оберейми ветон немен. Но если мы примем аздер корбен Коэн Годли мготниткин шайхус цум цибур, что приношение Коэн Годли не имеет отношения к общине, может быть, даже в таком программном ключе, как мы выше проговорили от лица Барбанеля, но рэр из фарбун митн коин годл алсьёхер, но имеет отношение именно к коин годлю в качестве частного лица, дарф дэмолт, ин фал вен коин годл, вен мейс коин годл, тогда, в том случае, если коин годл умер, то есть, ну вот все, некому приносить жертву, некому проплачивать это личное приношение, дэр корбен гибрахт вэр фунзир юршин, тогда что? Ну, очевидно, поскольку наследники являются собой прямое продолжение идеи Коэн Годля, это личности человека, его потомки, ну вот они, значит, они продолжают приносить это приношение за неимением другого варианта, как бы, что-то в этом духе. Наверное, сейчас мне показалось, что надо такую, в общем, достаточно очевидную вещь все-таки проговорить. А о чем здесь, собственно говоря, спор? Спор здесь не просто о том, как нам обустроить рафскрин или что-нибудь в этом духе. Спор здесь по поводу того, как приносить жертвоприношение. Помните, я как раз задумался как-то в начале урока, как правильнее сказать. Как приносить жертвоприношение так, чтобы выполнить волю Всевышнего, которая заложена в этот институт. То есть Всевышний предписал приносить жертвоприношение Коэн Годль, Хавит и Коэн Годль, таким образом, чтобы оно происходило постоянно. И вот это поддержание этого постоянства, оно тоже регламентировано. И обязано быть регламентировано также в том случае, если создается подобная ситуация. На самом деле, подобная ситуация, кстати говоря, если я правильно понимаю, относятся к рамкам, относятся к области такой вот, ну, достаточно умозрительной, потому что помимо Коэн Годля постоянно присутствовал в народе Сган Кеаним, то есть, ну, вот такой человек, который в случае неожиданной смерти Коэн Годля, он должен был быть сразу назначен Коэн Годлем. Поэтому практически возникновение такой ситуации, наверное, было маловероятно. Хотя Бог его знает, на протяжении еврейской истории такие странные периоды были, смутные периоды, смутные времена, что могло произойти, конечно, все что угодно. Но так или иначе, в любом случае, даже если эта ситуация может быть не практически малоожидаема, тем не менее, с точки зрения Аллахи, должно быть предусмотрено то, каким образом необходимо приносить жертву в том случае, если такая ситуация, может быть, даже и редкая, возникнет. И разговоры относительно того, на чьи средства, из каких, значит, на чьи средства должно приноситься это приношение, как и любое другое, кстати говоря, это разговор чрезвычайно важный и принципиальный. Подобно тому, как если там, вместо мучного приношения будет принесена птица, то данное приношение не состоится. Или если вместо там, животного, зарезанного там, таким-то образом будет принесено, если будет принесено на жертвенники животное, зарезанное неправильным образом, скажем, или не то животное, или не из того кармана, вот как говорится, то далеко не факт, что это жертвоприношение вообще будет актуальным. Его, по всей видимости, придется переделывать. Примерно так же с Коэн Годлем. То есть, если в зависимости от вопрос о том, из чьих средств, от чьего лица это приношение совершается, он является принципиальным для вообще актуальности этого приношения. Состоялось это приношение или нет, насколько я понимаю, зависит от того, от чьего лица оно совершается. Степень принципиальности этого, ну вот у меня, просто по безграмотности, у меня вызывает там сомнения, я зуб не дам за то, что если приношение Коэн Годля принесено было не от того лица, то оно, то его надо вообще переделать, то есть оно вообще никуда не годится, это вообще не то приношение, с тем же успехом можно было там пакет муки предпортовой высыпать на жертвенник. Но так или иначе, по меньшей мере, в этом жертвоприношении будет большой изъян, если оно будет принесено не от того имени, не за те средства.